Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. У нас сегодня в гостях протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО, и Мария Сергеева, координатор проекта «Благо». Это проект гуманитарной помощи при храме Александра Невского при МГИМО. Мы продолжаем наш разговор. Значит, Игорь, ну вот я уже анонсировал свой вопрос, а вас что так впечатлило вот на том складе, где руками прихожан и, может быть, всех неравнодушных собравшихся вокруг людей происходит вот та самая помощь руками, фасовка и подготовка к отправке гуманитарной помощи?
По большому счету ничего.
Хороший ответ.
Да,
следующий вопрос, пожалуйста.
Да, по большому счету ничего, и я попробую это объяснить, потому что вот что в храме, когда я выхожу на Авону, что на этом складе? Я вижу те лица неравнодушные, которых, простите, пожалуйста, но я привык видеть. Я привык видеть сострадание в этих глазах. Я, может, не могу привыкнуть там, к страданиям, а вот сострадание я привык видеть, и для меня это совершенно нормальная такая среда. На этом складе, знаете, вот причем склад очень интересный, тоже это такое доброе отношение там, тех людей, которые владеют этим складом, у них там стоят холодильники, стоят, в общем-то, мобильные телефоны, вот здесь же лежат эти вещи, банки, мы там это все разбираем, они свободно доверяют нам, хотя, в общем-то, у них там очень все строго и тому подобное, потому что они видят, какие люди приехали и для чего они приехали. Вот те, которые, наоборот, еще, в общем-то, свое туда привнесут. И так, в общем-то, оно и есть. Люди не просто там приехали расфасовать, они увидели, что, вот здесь чего-то не хватает. Раз, сразу сели на машину, поехали в какой-то близлежащий там магазин, докупили на свои средства, привезли, доложили. То есть, вы знаете, меня вот не поражает милосердие наше, потому что оно есть, оно, мы постоянно среди него, и слава Богу. Меня всегда поражало равнодушие людей, когда человеку говоришь о чем-то, а он не откликается. Вот, и ты всегда думаешь, ну, наверное, ты чего-то не так, в общем-то, понимаешь. Вот, наверное, ты что-то не то делаешь. Вот равнодушие, оно всегда поражает. А милосердие, слава Богу, что вот у нас оно есть. И, кстати, вот кто-то скажет, что «а вот наступили трудные времена, и вы там объединились». Да нет, в общем-то, всегда вот это было какое-то единение на приходе, ну, по крайней мере, мне так всегда, в общем-то, казалось, и я очень люблю свой приход, на самом деле, я люблю своих прихожан, именно в том, потому что они вот совершенно необычайные, вот совершенно необычайные. Ты только о чем-то подумаешь, я как настоятель очень безалаберный. Вот, ну да,
я как прихожанин не соглашусь с этим тезисом.
Да, спасибо большое, что утешаете. Вот, но, к примеру, мы никак не можем вот этот сбор гуманитарной помощи, ну, поставить на какое-то, знаете, вот заранее объявить, что у нас всегда получается как накануне, и всегда все откликаются. Кто-то берет выходной, отгул у себя на работе. Есть студенты, не надо этому подражать, которые прогуливают. Прогуливают, но потом наверстывают, и такое есть.
Ну, просто их преподаватели там же на складе в это время пасуют.
Понятно. Вот. Лето меня поражало, что очень много было школьников. И это, конечно, очень, очень приятно, честно говоря, смотреть. И блаженны те родители, которые, в общем-то, воспитывают именно вот через такие мероприятия своих детей. Это у них отложится навсегда. Мы, помню, как-то со школьниками расфасовали тысячи, кажется, вот этих наборчиков. Тысячи наборчиков, ну, чтобы каждый мог представить, это примерно, вот я уже говорил, 6 6-7-8 килограмм веса, и набор там по несколько банок тушенки, макарон, то есть там перечисляются, наверное, ну, наименований 13-15. И вот дети в большинстве своем, несколько там человек, сколько там человек, наверное, 15, что ли, было, да, вот тысячу таких наборов сформировали. Знаете, для меня это вообще был, это вот святые наборчики, можно так сказать, в общем-то.
А вот вы упомянули, что кто-то скажет, что вот наступили трудные времена, и вы ввиду этого объединились. А вы реально с таким скепсисом сталкивались? Я спрашиваю, потому что мне представляется, что нет ничего плохого или стыдного, что ввиду тяжелых времен люди объединяются. Более того, вот те, кто занимаются социальной работой, социальными проектами, уже просто не раз рассказывали нас в студии, что вообще одни из точек роста, скажем так, гражданского общества – это люди, которые вокруг проблемы объединяются. Там у родителей болеют дети – одинаковыми болезнями. Вот возникает фонд вокруг этих родителей, которые знают, как помогать. То есть люди видят проблему, находят тех, у кого такая же проблема была, и вот объединяются, и вот возникают большие социальные проекты потом из этого. А откуда вот эта критика, этот скепсис может браться, как вам кажется?
Эта критика, в общем-то, берется, мне кажется, из очень простого. Нужно как-то оправдать, в общем-то, свое бездействие или невозможность, нежелание, в общем-то, в данный момент как-то помочь. Естественно, ну, надо подвергнуть какому-то сомнению. Ну, это всегда больно как-то ранит, но я не вижу в этом ничего хорошего. Если человек задает вопросы, если это действительно там искренне, да даже если не искренне, то значит, он над этим думает, значит, у него встает вопрос. Ведь есть же такое мнение, что человек жив, пока у него есть вопрос. Как только он перестает задавать вопросы, он умирает. Вот.
Я позволю себе...
Вопрос.
Не согласиться. Согласиться не совсем. В свое время владыка Пантелеймон Шатов в одном из интервью сетовал на то, что организовать помощь в кризисных ситуациях легче, чем организовать паллиативную помощь. Когда люди вынуждены годами, иногда десятилетиями помогать вот в монотонном таком режиме, но главное постоянно, потому что люди, нуждающиеся в этой помощи, никуда не деваются. Они вот в этом состоянии пребывают долго. И он говорил, что это самая сложная задача организовать людей, вот подвигнуть их именно на долговременное пребывание в состоянии помощи. Поэтому, может быть, те, кто задают такие вопросы, не совсем не правы.
Может быть, да. Может быть, они не совсем не правы, но вот вы упомянули паллиативную помощь. Она действительно имеет такой очень длительный, пролонгированный период времени. Человек, когда пребывает в каком-то состоянии, допустим, в состоянии помощи, да, он к этому привыкает, и это для него становится обыденным, и у него даже может быть какое-то там профессиональное, там, я не знаю, выгорание, да, вот в этом плане, то есть он привыкает. Какие-то кризисы, наоборот, его должны, скажем так, взбодрить. То есть нам эти кризисы, ну, просто необходимы, вот лично там мне нужен какой-то кризис, чтобы меня вот из такого благодушия, душного, доброго, такого, знаете, вот старческого состояния на приходе сделать опять активным молодым человеком. Вот, иначе я там загнусь. Я согласен с владыкой Пантелеймоном, он в этом плане, я не побоюсь этого слова относительно него, он профессионал. Он профессионал в милосердии, и ему, естественно, надо доверять в этом слове.
А я вот постараюсь сейчас... ложку меда добавить. Я как-то в свое время для журнала «Фома» делал интервью с англичанкой из Лондона, которая занимается там социальными проектами, причем в очень такой интересной специфике. Она сотрудница, ну, того, что мы бы назвали муниципалитетом или вот как-то управой района, и занимается работой конкретно с волонтерами в этом районе. И там у них прям вот, как она рассказывала, расписаны программы, вот есть окошко, куда можно обратиться, человек приходит, говорит, я хочу поволонтерить. вот, пожалуйста, вот вы что умеете, там, я айтишник, вот бабушке на 7-м этаже нужно интернет настроить, и вот, пожалуйста, каждую неделю проверять, что все работало. И люди постоянно просто вот в контакте, как бы мы сказали, с местными властями этим занимаются. Это такая работа, поставленная на поток. Но, кстати, ведь... У нас сейчас, мы тоже к этому движемся, потому что это, видимо, мировая тенденция. Вот у нас же есть национальный проект образования, и благодаря этому проекту сейчас создана, в общем-то, эффективная система поддержки волонтерства, и есть сайт, который называется добро.ру, и вот все желающие стать волонтерами там могут легко зарегистрироваться, выбрать сферу, в которой хочется приносить пользу, и дальше по мере сил, в свою меру вот в этом развиваться. Это, мне кажется, очень тенденция правильная. Отец Игорь, я вот вас о чем хотел спросить. В более личном плане. Я помню, в одном интервью не так давно вы рассказывали о том, какие внутренние размышления вас породил опыт общения с человеком, который регулярно просит помощи рядом с храмом. И вот, с одной стороны, человек помощь просит, и вроде в Евангелии, вы так сказали, я точно запомнил, там сказано «просящему дай», и нет ограничений дополнительных условий. То есть не говорит Господь, дай просящему, если ты уверен, что он не пропьет. Там, дай просящему, если ты уверен, что это пойдет ему во благо. В общем-то, призыв Христа очень абсолютен и прост в этом смысле. Но практика жизни показывает, что человеку можно навредить помощью, если она в какой-то ситуации вот так оказывается. Вот человек просит денег там на паперти, ему жертвуют, он идет их пропивает и, в общем-то, в своем образе жизни продолжает пребывать. Вот как вы сейчас эту ситуацию чувствуете? Как вы ее, если угодно, в себе как-то преодолели ли? Вот что сейчас в сердце?
Да, Евангелие очень четко говорит, что Священное Писание, что надо помогать всем, всегда и везде. То есть вот такой принцип. У святых отцов мы встречаем дополнительное. Я раньше думал, что это противоположное или второе мнение, да, но дополнительное. «Пусть милостыня твоя запотеет в руке твоей». То есть вот Василий Великий об этом говорит, то есть не сразу ты должен как-то броситься на то, чтобы вот помочь этому человеку. Вы привели пример, который действительно, в общем-то, он развивается у нас перед глазами. У нас около храма есть бездомный, который сам азербайджанец, в общем-то, депортированный. И несколько раз, я так понимаю, из страны, поэтому у него нет никаких, и прибежавший обратно, поэтому у него нет никаких документов и так далее и тому подобное. Вот. И он, в общем-то, он некрещенный человек, но очень сильно пьющий. И вот такое милосердие, которое проявляют наши прихожане, о котором я постоянно говорю, они его обязательно загонят в гроб. Вот, ну, то есть он на пути к этому, да? То есть он допьется до того, что, в общем-то, он помрет. Отменяет ли это принцип «всем всегда и везде»? Нет, не отменяет. Потому что помочь ему надо. И нельзя сказать, вот, я не могу ему сказать, мы его устраивали там жить при храме, мы пытались его строить вной, но там надо не пить и работать, там проблемы, видите, такие серьезные, в общем-то, чтобы он там не задержался. И я не могу сказать, что все, я вот умываю руки, я больше ему помочь ничем не могу, весь спектр услуг я ему предложил, он не выбрал. Значит, не все я ему предложил, раз он, в общем-то, еще там находится. Но это не значит, что я должен ему каждый раз, в общем-то, подавать со слезой, без слезы на глазах, потому что это загонит его в гроб. Я вообще считаю, что если ты не знаешь человека, то финансово ему помогать нельзя. Вот просто это категорически нельзя, потому что ты можешь явиться не милосердным человеком, а человеком, который погубит его. Ищи другие формы, в общем-то, помощи, ищи по-другому, как ты можешь помочь. И если ты не оказываешь ему добро, значит, ты оказываешь ему зло. Вот. Но деньги – это не всегда добро в данном случае, это чаще В 99% случаев это зло. Вот когда мы подаем вот так бездомным. Кто-то скажет, не мое дело, пусть Господь с ним сам разбирается. Мы и так Богу создаем кучу проблем. Ну, зачем еще, в общем-то, создавать ту проблему, которую мы не можем не создавать ему?
Но ведь это, наверное, касается не только денежной помощи. Существует масса проектов, которые собирают вещи для бездомных или которые собирают какие-то подарки в детские дома. С чем приходится сталкиваться в последнее время? Люди, которые занимаются этим вплотную, говорят, вот бездомным теперь можно собирать только новые вещи. Или вещи такие, которые, в общем, в принципе, такие достаточно дорогие, а вот просто какую-то поношенную вещь они еще и не возьмут. Или там в детский дом можно привозить только новые гаджеты, а какие-то такие дешевые, да еще бывшие в употреблении, там тоже не принимают. Получается какая-то абсурдная ситуация. Существует достаточное количество бедных людей, которые решают каждый день проблему, что им на первый план выходит купить еды или купить там ребенку новые ботинки. Такие люди есть, они всегда были, по-видимому, всегда будут. Но вот эта вот гипертрофированная помощь каким-то определенным категориям превращается как бы в свой антипод, потому что мне кажется, что это только развращает. Но это смысл помощи меняет знак.
Абсолютно с вами согласен, и я бы сказал бы более сурово в данном плане. Я вообще против кормления бездомных на улице, на вокзалах, против. И вот кто бы мне чего ни говорил, против. Да, есть определенные периоды жизни, когда это очень необходимо. Ну, допустим, пандемия. Да, вот в данный момент времени, да, у нас куча организаций, которые могут помочь бездомному по-настоящему. Но вот раздача одежды, кормление на улице, пусть это звучит как-то ненормально, это продлевает их пребывание в состоянии именно бездомности. Я ни в коем случае сейчас не осуждаю те организации, которые, в общем-то, этим занимаются. Но могу вот привести пример. Одна из крупнейших таких благотворительных организаций, я не буду называть ее сейчас в эфире, но просто вот пусть наши радиослушатели, скажем так, поверит. Очень долго наезжала и распространяла разные фейки про, в общем-то, Ной, что это вот организация, которая вот, да, зарабатывает на бездомных и тому подобное, 5-10, потому что мы постоянно с ними конфликтовали из-за кормления на улице, из-за кормления там в городах и так далее и тому подобное. Но как только эта организация открыла у себя небольшой дом помощи бездомным, где куда они могли принимать бездомных, ну, на какой-то там срок, там, на месяц, на полгода, там, на год, они сразу стали нашими сторонниками. Они сказали, говорят, слушайте, мы этого просто не видели и не понимали. Говорит, какой вред мы наносили тем, что кормили людей на улице. Вот, вот просто. Причем это уже просто такая ремарка. Они кормили людей на улице около своей организации. И когда им предлагали местные жители кормить в своих домах и дворах, они отказывались. Вот это делать, это тоже, кстати, показатель. Вот. Но, вы знаете, я хотел бы вот сейчас, воспользовавшись вот этой темой, уйти в очень важное направление, в такое профессиональное милосердие, в профессиональную помощь людям. Что это такое? Вот Маша, она как человек молодой, такой вот горящий, она прекрасно и давно занимающаяся, кстати, помощью, давно занимающаяся вот там молодежью, она вот сейчас, скажем так, начинает так меня душить, как настоятеля, в том, что, говорит, надо объединяться. Надо, говорит, вот волонтеров, говорит, приглашать людей, которые хотят помогать. Это вот то, о чем сейчас вот Константин начал, скажем так, эту тему. Я вот хотел бы ее дальше так продолжить. Ведь она, вот именно волонтерская тема, молодежная волонтерская тема, она очень интересная.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО, и Мария Сергеева, координатор проекта «Благо», проекта гуманитарной помощи, организованного при храме Александра Невского при МГИМО, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Итак, молодежная волонтерская тема, которая тема очень интересна.
Что это такое? Это вообще необходимая, скажем так, организация вот в жизни любого человека, где он может проявить себя в виде подвига. Молодым людям необходим подвиг. Очень необходим. Ну, Константин, вы знаете по своему любимому вузу, что, в общем-то, может быть, сорганизовать кого-то на какие-то дополнительные там лекции, встречи и тому подобное сложно, но если вот бросают призыв там поехать в детский дом. Вот совершенно замечательная история была и есть, продолжается МГИМО с Кондоровским детским домом. Там запрещалось, скажем так, привозить подарки, какие-то тортики и так далее детям. Сначала ты должен был туда приезжать как волонтер вот, и начать общаться с детьми. Это очень правильно. Никаких новых гаджетов, никаких там подарков и так далее и тому подобное. И детям нужно общение. У них все потом будет свое. И только спустя какое-то время тебе разрешалось там привезти какую-нибудь там сушку, баранку, пряник и тому подобное.
Можно я даже добавлю два слова, потому что у вот отдельных ребят из МГИМО вот эта дружба с Кондоровским детским домом переросла, может быть, в то вообще самое главное, ради чего все это делается, это такое полное сопровождение и социализация этих ребят. В будущем, когда они уже стали подростками, взрослыми, то есть помощь, чтобы они получили образование, жилье и стали вот такими полноценными, самостоятельными членами общества. Это и юридическая помощь, и, наверное, и финансовая тоже. И такая поддержка человеку, у которого старшего товарища нет, а вот в лице ребят из МГИМО просто появились такие прям старшие друзья, которые вот за руку берут и в жизнь вводят. Это вот такой результат, к которому, мне кажется, такая помощь в идеале всегда должна стремиться.
Это вот вы сейчас говорите прям словами Марии. Я уже это слышу в сотый раз, наверное, и наконец-то они до меня доходят. Вот, поэтому, пользуясь совершенно замечательным радио «Вера», я вот приглашаю всех, кто, в общем-то, в этом как-то заинтересован,
попробовать. А можно я вот тогда спрошу Марию в этом смысле? Mm-hmm. Потому что вот даже тот пример, который я привожу сейчас, я конкретно знаю вот человека, имя, фамилия, который вот ездили мы вместе в детский дом, и вот сейчас у него, в общем-то, на его совести в хорошем смысле несколько ребят, которые вот так вышли в жизнь самостоятельными. Но о чем я хочу спросить? Ведь эта история, она не может быть, ну, скажем так, массовой. То есть это один человек, вот там взрослый волонтер, в принципе, может за собой в жизнь повести, ну, сколько там, ну, одного-двух людей. То есть это очень близкие отношения. Это не то, что вот один человек таким широким жестом людей за собой ведет. Это штучная история. И, видимо, поэтому людей нужно много очень на это. А вот как вам кажется, это может стать массовым? Вот такое вовлечение глубокое, до конца, до корней. Вот что вы об этом думаете?
Ну, мне кажется, это вообще должно быть, что это должно становиться массово, особенно в наши времена. Сейчас вот если мы вернемся к теме, какая у меня была идея, есть она, и уже много кто это поддержал и готов, уже составляются списки людей. Это сейчас стоит задача у нас такого характера, что здесь очень много кто не пошел воевать, ну, в силу обстоятельств, там, не призвали, еще что-то, но они что-то хотят делать, они хотят быть героями, они не могут сидеть равнодушно и смотреть во всем происходящем. И есть молодежка в Луганске, и есть молодежка в Донецке, которая тоже сидит, и у них нету связи с молодежкой, которая здесь находится. И задача здесь стоит именно объединиться и друг другу помочь. И всех желающих, кто туда готов поехать и, ну, себя проявить в качестве героя того же, помочь тем же самым бабушкам заколотить окна. Потому что там сейчас в данный момент молодых ребят очень мало осталось, и им нужна эта помощь. да, то есть как бы, и наоборот, тех, кто там сидит в Луганске, привести сюда и как бы поддержать, показать, что мы их здесь все ждем и все как бы сопереживаем и поддерживаем их в сложившейся ситуации. Ну, то есть, и мне кажется, задача здесь такая, что это вообще, в принципе, должно быть массово, мы друг другу должны помогать, ведь не все материальное, оно радует душу именно, затрагивает душу, закладывает туда добро и любовь. В наше время очень много людей, которые не чувствуют любви от соседа, да, то есть от просто... Даже внутри семьи сейчас очень мало любви. И мне кажется, через это как раз и мы сможем родить эту любовь заново, да, то есть у кого это в сердце, ну, сейчас в данный момент как пустота.
Но мне кажется, что здесь есть подводный камень, на который мы не обращаем внимания. Вот все, о чем вы говорите, и вы, Маша, и Костя, требует помимо желания, помимо горения сердца и стремления помочь, еще и умения, чтобы не навредить. А для этого нужно учиться. Для этого человек, который хочет помогать, должен сначала научиться помогать, чтобы не навредить.
Абсолютно вы правы, поэтому вот волонтерские движения, оно и создается, то есть объединяются люди, объединяются вокруг тех, кто, в общем-то, знает, как это, в общем-то, организовать ту помощь, то милосердие, которое является настоящим милосердием. А не просто вот самочин. Вот мы же с вами, вот Костя привел пример нашего бомжа, да, ведь помощь ему, вот личная помощь, да, это самочинный вред, который, как мне кажется, что вот я исполняю заповедь Христа. А это не так. Это не так. Всем всегда везде. Это не значит, что вот у меня нет времени, я сейчас ему подал, и поэтому я выполнил заповедь Христа. Это не значит, что вот волонтер, который решил там помогать, он вот, значит, знает, как это делает. И если он приедет и там переведет бабушку 10 раз через дорогу, что он сделал доброе дело, там, помноженное на 10. А если ей не надо через дорогу переходить, зачем он это, в общем-то, делал?
Вот, и... Был такой яролаш старый, да.
Ну, в общем, да, яролаш, а у нас же это сплошь и рядом, поверьте. То есть мы навязываем «я тебя люблю», и ты эту любовь должен принять. Вот именно такой тональностью. Вот, и должен сказать мне спасибо. Не-не-не-не-не, подожди. Вот волонтерское движение, чем оно хорошо? И чем хорошо молодежное волонтерское движение? Что там научают этому милосердию. Мы иногда слышим от, допустим, жалобы на сотрудников владыки Пантелеймона, да, что вот они там жесткие, там подобные, и думаешь, ну надо же, ну как же это так? А потом, когда разбираешься, это необходимая жесткость в том, чтобы оказать человеку помощь. Это просто необходимое. Они профессионалы, они знают, как тебе помочь, а не как тебя, в общем-то, там, разбаловать и тому подобное. И ничего в этом страшного, ужасного нет. Помощь должна быть помощью, а не чем-то там другим, исполнением моих каких-то желаний.
У меня есть свой пример такой самочинной помощи. У нас тоже недалеко от храма сидят иногда люди, просят милостыню, и как-то мы с ребенком после службы зашли в магазинчик, там продавались пирожки. Я думаю, как хорошо, вот сейчас будем выходить. Купили пирожок еще и вот этой бабушке, которая там сидит. И я, в общем-то, раздуваюсь от собственной гордости, от того, какой я милосердный. Что, ребенку пример подаю, какой вообще молодец. Мы, значит, проходим, этой бабушке даем, и она так этот пирожок принимает, и я вижу без какого-то энтузиазма. Потому что у нее за спиной сумка, и там 10 этих пирожков, 20, потому что каждый прихожанин, видимо, решил, что это очень хорошая форма, не деньгами, а вот пирожками. И, в общем-то, если она все эти пирожки съест, то там понадобится врач. Вот, поэтому вот надо быть аккуратнее.
Да, да. Так что вот все-таки возвращаясь к такому молодежному волонтерскому движению, я вот хочу призвать всех, кто желает, обращайтесь в храм, вот давайте загрузим по полностью нашу Машу, в общем-то, этим новым ее горением. И я думаю, что, в общем-то, мы получим большую пользу. А вот, Маш, а вот сколько вы раз уже съездили с гуманитарной помощью?
Ой, если честно, уже, наверное, я уже перестала считать в последнее время, ну, более 18 раз.
Вы живете в дороге, по сути.
Да.
И вот я тоже ездил с Марией, да, вот несколько раз. Знаете, что меня поразило вот в Маше? Она все время плачет там. Вот мы там приезжаем, допустим, в пункт помощи беженцам, и смотришь, а у нее там слезы на глазах. Она оттуда возвращается, она что-нибудь рассказывает, у нее слезы на глазах. Вот такой волонтер, он никогда, ну, надеюсь, никогда не перегорит. И вот он будет помогать. Ну, вот мы ищем людей, которые хотят заниматься именно вот такой волонтерской деятельностью, ну, наверное, так же, как, в общем-то, Мария.
Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО, и Мария Сергеева, координатор проекта «Благо», проект гуманитарной помощи, организованный при храме Александра Невского при МГИМО, были сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Спасибо огромное. В студии микрофонов были Марина Борисова и я, Константин Мацан. До свидания, до новых встреч на волнах Радио Вера. Ну и у проекта «Благо» есть всякие разные социальные сети, телеграм-канал. Ищите, подписывайтесь, если сегодняшний разговор вас вдохновил, как меня, то присоединяйтесь, господин,
да,
барон.
Вся информация есть на сайте храма Александра Невского при МГИМО. И до новых встреч уже очно.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».